Ну, сегодня мы попробуем поговорить об экономике. Экономика в наши дни занимает совершенно неоправданно высокое место в социальной структуре общества. Едва ли не считается главным таким моментом, влияющим на жизнь людей и общества,
Главным двигателем
двигателем всего,
жизни.
всех процессов, которые происходят в ней, в общем-то, совершенно незаслуженно. Ну, экономика, ведь экономика – это система неких правил, законов, установок, регламентирующих взаимоотношения производителей, потребителей и финансовые структуры во имя исполнения какой-то цели. Вот что такое цель экономики на самом деле? Цель экономики обеспечение реализации материальных потребностей всех людей.
Обеспечение материальных
Потребностей
потребностей.
всех людей. Причем каких потребностей? Необходимых им для того, чтобы решать их главную жизненную задачу, для чего они пришли на
Ну,
эту
собственно, следующий вопрос. А для чего обеспечивать материальные потребности людей?
чтобы они могли решить эту задачу, потому что в этом весь смысл вообще всего того, что происходит на этой планете, этого бесконечного цикла жизни на этой Земле. Вот это вот мы должны измениться каким-то образом, должны вырасти над собой. Вырасти каждый день, делаем маленький шаг вперед. И при этом, конечно, если человек голоден, и он нищ, и у него нет крыши над головой, о каком шаге вперед можно говорить? Ведь тот же Вивекананда говорил своим ученикам и соратникам, что вам жалко одного воплощения? Давайте накормим людей. И это был такой, и это действительно очень важный момент в этом плане. Экономических структур много. И мы знаем, что 20 век он знаменовался борьбой двух основных структур социализма и капитализма, закончившейся обрушением социалистической системы. Причем для идеи вот именно реализации возможностей жизни и деятельности всех людей, именно социалистическая структура представляла больше интереса и больше.
Обрушилась социалистическая система в том виде, в
В каком
котором
она
она была.
существовала? Совершенно. Ибо по-настоящему назвать ее социалистической, в общем-то, и нельзя.
Нельзя.
Потому что прекрасно существует скандинавский социализм, и мы знаем многое другое еще. Мы видим по опыту Советского Союза, когда все люди были примерно в одинаковых условиях, примерно имели одни и те же деньги, одни и те же социальные гарантии. Это дало то, что уровень жизни был достаточный для жизни,
И, кстати, примерно одни и
скажем.
те же возможности
Они,
они
да, они
имели.
имели, в общем-то, одни и те же возможности. Уровень жизни не был, в общем-то, мы не голодали, люди не голодали. Но результат, мы видим, тогда довольно сильный скачок в образовании, в культуре людей, в развитии внутренних каких-то внутренних структур красивых. Взять хотя бы в качестве примера, ну, вот эти вот кассы в транспорте, когда вы сами бросали деньги за свой проезд и сами отрывали билет. Видите? И вот это уровень сознания людей. Другое дело, что там, почему это все обрушилось, это больше связано с политической структурой, а не с экономической, вот не с этими именно фактором, о
Ну,
котором мы хотим
считается
говорить.
еще, что это связано как бы с удушением индивидуальной свободой и невозможностью подняться над как бы общим средним уровнем, когда он приветствовался, а взлет таланта и взлет гения фактически...
Ну, да. в этом тоже есть доля истины, безусловно, правы. Там очень большой комплекс, который привел к этому разрушению. И вот, в частности, мы немного его затронем. Вот что интересно в экономике для нас и в понимании сегодняшнего момента. В экономике есть такая... сакральная вещь, практически мистическая вещь – деньги. Вот тот момент, когда деньги появились как эквивалент, как товару какой-то, заменитель его, который достаточно универсальный, который позволял вести вот, обмен вот этих товарно-денежных масс, это, безусловно, прогрессивный момент. Тем более, что сами они имели ценность. Золотые, серебряные и так далее. Они, в общем-то, даже бумажные деньги в период, когда эквивалент соблюдался, когда можно было в любой момент обменять деньги бумажные на... Он тоже нанес. Трагический момент, трагическая ситуация начинается с того, когда деньги стали товаром. Когда появились... вот эти ценные бумаги, кредитные структуры, которые говорят, деньги, кровь экономики и все такое прочее. Но чаще всего именно и они загоняли экономику в кризисы. И мы видим примеры, когда страны после тяжелых войн или там каких-то кризисов серьезных выходили из них именно распределительной системой, а не денежной. И только лишь выйдя на определенный уровень, опять вступали в счет деньги. С этого момента где-то, когда они стали товаром, в них появилось в людях отношение к ним как некое к некоему гаранту своего существования, гаранту безбедного и счастливого существования, некая имитация счастья, замещение реальных, как бы смысловых задач вот такой некой денежной суммой, которая обеспечивает и гарантирует нам нашу безбедную жизнь.
В принципе, золото-то тоже копили, как гарантию.
Ну, всегда, конечно, это, хотя чаще всего можно наблюдать, что это никогда не спасало людей, ни в каких ситуациях. Чаще всего, если мы вспомним, и даже нашу войну, Первую мировую, гражданскую, когда деньги практически обесценились полностью. И действительно, шел прямой бартерный обмен товара, и в том числе на золото. Золото было лишь как один из товаров. Но самая как бы трагическая сторона вот этой ситуации в наши дни, это то, что акцент с момента обеспечения людей необходимыми материальными ценностями сдвинулся в сторону акцента обеспечения деньгами. Для сейчас называют вот термин эффективная экономика, это экономика с высокой прибыли. Да, почему так? Потому что эта прибыль начинает как бы распределяться в кругу людей, управляющих этой экономикой. То, что произошло, значит, происходит в мире, когда основная часть финансов, значит, денежных потоков или, скажем, золотовалютных резервов скопилась в руках 5-10% населения страны. Практически все остальные вынуждены для того, чтобы как-то продержать хотя бы тот уровень жизни, который они имеют, усиливать свою работу, больше вкладывать сил и времени тратить на это, конечно же, трагический момент. Блестящий пример Украины, когда бюджет любого из олигарха был выше бюджета всей страны. Ну что это такое? Это же финал. И решение отсюда, конечно же, властелины мира делают свою пользу. Им не нужно такое количество людей. И вот все, что сейчас происходит в мире, направлено на то, чтобы убрать эту лишнюю часть людей, имея возможность жить, давая возможность жить безбедно этим олигархам, этим властелинам.
То есть теоретически оптимальный вариант – это когда остается столько людей, сколько необходимо для обеспечения этих прибылей.
Прибылей, да. И вообще обеспечения жизни этой верхушки.
То есть фактически сразу старики уходят.
Откуда пришла была вот эта теория золотого миллиарда, которую они выдвигались. Mm-hmm. Что как бы она базировалась на том, что миллиард населения обеспечивает самовосстановление экологии планеты. Mm-hmm. Вот этот вот такой, из чего они вычислили вот эту цифру миллиард. Возможно ли повлиять на эту систему, на эту ситуацию как-либо? И как жить этим всем людям? Повлиять в данной ситуации практически невозможно. Все уже обречено. Все идет к своему завершающему финалу. Что можно делать, чтобы смягчить деятельность? Это снижать зависимость людей от денег. Максимально снижать. Кстати, это уже отчасти и происходит. Деньги начинают расслаиваться. Когда вы покупаете транспортный билет, вы фактически переводите свои универсальные деньги во вполне специфичные, которые возможно использовать только в определенной области хозяйства. Сейчас мы видим уже разговор о том, чтобы уходить от традиционных валют при обмене товарами. Вот первые опыты платы там за нефть национальной валюты в рублях, да, чем в долларах. Вот это. Какие-то вот эти элементы зависимости снижаются, должны быть снижаться. Одна очень важная часть. Много стран Юго-Востока, во всяком случае, Юго-Востока Азии, в которых продукты находятся на уровне или даже выше по ценности, чем деньги. То есть момент обеспечения населения страны гарантированным продуктовым пайком, вот эта ситуация, которая может коренным образом изменить положение в наши дни.
Ну, это значит очень серьезный кризис, когда жизнь станет не такой роскошной, она станет такой суровой.
Нет, что, не совсем так.
Что для понимаете. Людей важны будут продукты.
Они важны для них всегда. Но если, ну, предположим, любой паёк, который вы прекрасно знаете, что от закупочного момента закупочных цен продуктов до появления в магазине, они в цене растут в 2-3 раза, иногда и больше. И только государство может закупить и создать некоторый набор. Там, гречка, масло, сахар, чай, самый такой минимальный. И продавать его по цене, скажем, почти закупочной, немного больше.
А, это то, что называется минимальной потребительской корзиной,
ну,
по-моему.
Ну, вот они называют как-то условно, да, угу. Но сделать ее действительно реальной. Угу. Это когда каждый человек может купить, а в дальнейшем вообще-то сделать ее хотя бы для пенсионеров бесплатно. Угу. Вот это меняет психологическую обстановку. Резко. Пока что еще страны, вот, во всяком случае в нашей стране, единственное, что мы реально для себя, люди, увидели в каком-то таком проявлении, это момент акции со старыми автомобилями. Когда вы можете издать старый и получить 50 тысяч на новый. Вот это была реальная забота. Все остальное пока идет только в одну сторону. Платите деньги. И мы в основном все только платим, и платим, и платим, и каждый раз. Вот так и получается, что значит, бюджет олигархов больше, чем бюджет государства. Ну вот, что хотелось сказать. Конечно, объективных предпосылок к тому, что эта ситуация улучшится в какое-то время, нет. И, безусловно, она будет разрушаться и дальше. Но наметить пути, при которых людям можно будет выжить в этих трагических ситуациях, необходимо. И думать о том, какая будет экономика, какое будет производство, когда будет иной уровень мышления, это та цель, которую мы ставим перед собой. Это тоже уже вопросы сегодняшнего дня. Ведь мы прекрасно знаем, что монастыри демонстрировали очень высокий уровень производства экономического. Почему и очень эффективный. Стоит только напомнить, что на Парижской выставке когда-то в начале 20 века демонстрировалось фрукты, там чуть ли не виноград и дыни выращены на Соловках. Там, я не помню конкретно какие, то есть в самых неподходящих областях. Причем монастыри создавали такие запасы продуктов, что в периоды трагедий каких-то они помогали, поддерживали население окружающее. Почему так? Наверное, все-таки основным вопросом экономики является морально-этический, а не материальный, грубо.
Да, но как бы совсем не обязательно полностью морально-этический. Просто смотрите, вот, Алексей, ведь на сегодняшний день у нас не происходит принцип «ты получаешь как бы по труду». У нас большинство молодежи прекрасно понимает, что для того, чтобы хорошо жить и иметь много денег, совсем не обязательно надо много трудиться. И те люди, которые сегодня реально производят, их на самом деле очень мало, которые производят реальный продукт. И их ничего не стимулирует к производству этого продукта, потому что они тоже видят, что да, они трудятся, и многие, как вот крестьянские, фермерские хозяйства, без выходных, семейные, не имеют отпуска, они трудятся с утра до вечера, но они понимают, что они никогда не заработают столько денег, сколько получают люди, ну, практически ничего не производя. Я не говорю об ученых, об артистах, я говорю реально о тех, кто ничего не производит. Или там, допустим, пользуются своими умственными способностями для игры на бирже. Тоже ничего не производя, богатеет. Поэтому нет стимула.
Нет. Я говорю, что почему трагедия, экономическая трагедия, коллапс, она неизбежна. Вот о чем идет речь. Да, это так. Так сложилось наше время. У меня на даче, например, в печке встроена дверца печная чугунная, на которой отлита при ее изготовлении цена 1.70 рубль. Вы можете себе это представить сейчас? То есть были годы, когда цена была, она посчитана была однажды, один раз. И вот тот наш социализм, я хорошо помню, когда я работал, мы определяли стоимость работ там, реставрационных определенных. Именно по затратам материалов, затраты времени, затраты. Это не рыночное определение цены. И это
экономическое определение цены.
И оно, в общем-то, нравственно. И надо понять, что вообще-то говоря, единственный капитал нравственный, производственный. Тот, который создает, который появляется при создании чего?
Ну да, затраты труда, затраты, да, затраты времени, время, да, честно, таланта в том числе.
Конечно, банковский – это исключительно бандитская область.
Просто вот если взять вот ту историю возникновения, скажем, вот ценных бумаг, да, в одной из самых первых лекций мы говорили, что это был сильнейший стимул для развития торговли, и вот благодаря, во многом благодаря тамплиерам появились вот эти вот векселя и бумажные деньги, которые, ну, в итоге мы сегодня считаем, привели к отрицательным последствиям.
Ну, не совсем так, потому что они имели другое функциональное значение. Они
гарантировали человеку, они были эквивалентом.
Они все, вот как только деньги перестали быть эквивалентом, а стали товаром, и за тот же вексель можно было уже его продать за другие деньги кому-то, или дать как-то вот как в кредит за другие деньги, это уже начинаются вот эти вот игры, которые не безнравственны изначально. Да, золото как эквивалент – это, безусловно, позитивное явление со всеми его вариациями бумажных денег. Там. Но игры вот эти биржевые, ценовые игры, когда действительно товары уничтожают, чтобы не повышали, не понижать цену на них, это же... В общем-то, человеческое безумие в 21 веке, пора бы от этого и освободиться. Пора бы понять, что мы ответственны не только за себя и наших близких, но и за тех людей, которые в Африке голодают.
То есть какое-то количество столетий экономика стран развивалась, при этом существовали вот такие морально-этические рамки и запреты.
Да.
А потом... Да. На каком-то моменте
они рухнули. В этом плане большую роль сыграла церковь, надо сказать. Вот этот существовавший принцип церковный, по которому 10% обязаны, десятина, да, церковь, вы должны из всех своих доходов отдавать либо в церковь, либо на благотворительность. И люди это делали истинно, потому что они были верующими, и они боялись Божьего наказания, любого. И это существовало, и это работало. Сейчас наши благотворители совсем другого уровня, совсем другого плана. И вот эти 10% – это была довольно приличная сумма для того, чтобы смочь создать, там, скажем, какие-то вот, больницу Склифосовского, Боткинская. Это же все создано.
Нет, в этой десятине, в общем-то, изначально ничего плохого не было. Весь вопрос в том, как ее расходовать.
Поэтому и предполагал. Поэтому иногда купцы брали на себя это. Они не отдавали деньги туда, делали сами. И это было... И делали гораздо больше. Во всяком случае, вот этот момент, что ты... Не только если ты заработал деньги, если это заработал, вообще можно применить этот термин «деньги», то ты ответственен за тех людей, у кого их не стало или уменьшилось, что ты должен для них что-то сделать, было в понятиях людей.
Ну, да.
Сейчас этого нет, сейчас это ушло. Ушли сдерживающие факторы этого. Наоборот, вот этот принцип заработать как можно больше денег, именно денег. Не, если, например, скажем, моральным оправданием жизни женщины являются дети, да, а оправданием жизни мужчины является дело. Сделать дело, построить дом, там, что угодно, или сделать ряд, то сейчас все делают деньги. Причем делают деньги вплоть на том, что они аннулируют свои предприятия, там, банкротят. Вот то, что сейчас
разрушают.
Разрушают.
Не созидают, да, а разрушают. Ну, видимо, все-таки это в природе человеческой. Человечество не могло генетически измениться. Видимо, может быть, даже та же церковь играла позитивную роль, сдерживая, так скажем, нежелательные, греховное поведение людей. Ведь много столетий Да. Много столетий было более-менее все как бы нормально вот в природе человеческой. Хотя изначально жажда быть богатым и поменьше работать, и побольше иметь, оно действительно в природе человеческой. Куда от этого деваться?
Ну, поскольку мы созданы по образу и подобию, то человек содержит в себе все возможности, которые есть у Бога. Соответственно, он представляет собой очень конгломерат множества противоречивых направлений, множества противоречивых чувств, в том числе и тех, которые мы считаем чисто отрицательными. И это, безусловно, так. Влияние церкви начало падать с моментом занимания активной позиции наукой. Причем наука в своем движении противопоставляла себя церкви. И это был процесс обоюдный. Церковь также не признавала ее. И жгли с удовольствием, если при первой возможности на кострах. И это тоже это такой естественный процесс. И наука выплеснула из ванночки вместе с водой ребенка. То есть отказавшись, сугубо остановившись на материальных вещах. Материалистическая наука. Это тот, как сказано в письмах Махатмы, это тот боевой петух, который еще начинал оперироваться в те времена. И фактически вот эта материальность, которая вошла в этот мир.
То есть, с одной стороны, получается, что к тому моменту, когда восторжествовала наука, церковь себя уже дискредитировала и перестала быть вообще прогрессивным и вот этим пастырем, и пастухом.
Фактически до начала...
И материализм это все прекрасно смел, и человек счел себя свободным от всех обязательств и от всех смертных грехов, возможно.
Как раз надо сказать, что вот наука выросла в недрах церкви, фактически. Она ее создала, и действительно нельзя отрицать колоссального позитивного, так сказать, воздействие церкви в периоды средних веков хотя бы. Это действительно серьезная сплачивающая структура и познающая структура. Действительно, сколько было теологов, извините, и Галилео Галилей, и Джордано Бруно, они, в общем-то, деятели церкви были все. Так или иначе, в какой-то момент они вошли в противоречие опять-таки с чисто умственной позиции, ничем не оправданной, жесткой, религиозной, как бы фанатичной, не опирающейся на знание, а опирающейся на буквы, на догмы. Естественно, когда вот эта ситуация привела к появлению науки, желающей быть независимой, свободной от церкви, и, как всегда в этих случаях бывает, противодействующие, не просто. А раз она такая, значит, мы будем материальными. Материя, то есть отказ от полных, вот этой вот духовной, тонкой составляющей, что, в общем-то, должно содержать смысл и суть церкви, религии, веры, науки, исключила полностью.
То есть мы сейчас приходим к тому, что как бы должен совершиться вот этот второй виток возвращения, да. Не будем говорить церкви, а так скажем, некой религиозности.
Духовности. Вот о духотворении, науке, вот практически единственный наш путь.
И с этим возвращение вот таких морально-этических норм, да, которые необходимы.
Понимание, ведь то, что мы, цель вот наших этих бесед, понимание того, что, наконец, признала наука существование тонкого мира как такового. И понимание того, что этот невидимый тонкий мир принимает такое же активное участие в нашем, что мы переплетены. Ведь не зря некоторые ученые говорят, что то состояние, до которого человечество довело планету, сказывается на всем космосе, на всем пространстве. Мы все взаимосвязаны. И те процессы, которые наука не может по-настоящему объяснить до сих пор, они проходят в двух мирах одновременно. И они не могут быть изъяты, определены пока методами нашей материалистической науки. Вот одухотворение науки даст те, и даст новую структуру экономики, даст новые понятия, где во главу угла будет стоять все-таки нравственный принцип.